Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Архипастырь», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях епископ Североморский и Умский Митрофан. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех, кто смотрит нашу передачу.
Владыка, сегодня хотелось бы поговорить о жизни вашей епархии, о тех событиях, которые у вас происходят, о взаимодействии церкви и флота. Я знаю, что в вашей епархии намечается грандиозный проект по установке памятника Николаю Чудотворцу при входе в Кольский залив.
Да.
Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
Ну, проект уникальный, уникальный своей грандиозностью. И, честно говоря, даже немножко волнительно, сумеем ли мы его осуществить. Но думаю, что совместная воля трех составляющих, инициаторов этой идеи, это в первую очередь Северный флот. Военные моряки, они выступили с этой инициативой. Конечно же, поддержали мы их, безусловно, наша епархия Североморская, и поддержало руководство области. И это вселяет уверенность, что мы осуществим этот проект, несмотря на то, что он действительно, ну, весьма грандиозен. Потому что ничего подобного, в принципе, не создавалось. Это очень величественное сооружение. Но иначе при масштабах Севера, при этих просторах, меньшее изображение святого просто будет неуместным. Оно будет смотреться смешно. Среди этих величественных скал, этого простора, этого Арктического моря, естественно, мы вынуждены были пойти и заложить самые удивительные параметры этого памятника. Он будет установлен на входе в Кольский залив, на острове, называющийся Сальный. И я думаю, что лучше об этом нам посмотреть нашу видеозапись, ту самую презентацию, которая была подготовлена для того, чтобы его святейшество, святейший патриарх, мог оценить наш проект и дать благословение на него.
Давайте посмотрим. Давайте то самое посмотрим. Видео, которое было специально подготовлено для нашей передачи. Внимание!
В центральной части Кольского залива на острове Сальный будет установлена фигура святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святых, покровителя всех мореплавателей. 17-метровая бронзовая статуя с постаментом достигает уровня в 24 метра, а с учетом самой высокой точки на острове будет возвышаться на 42 метра. Художественный замысел скульптуры исходит от известного образа Николы Можайского, древнейшего и особо любимого резного изображения этого святого, появившегося на Руси в XIV веке. Характерной особенностью образа являются распростертые руки святителя. В правой его руке – меч, в левой – храм, что символизирует две составляющие мощи российской державы – военную и духовную. В образе святого особо подчеркивается морской характер фигуры, противостоящий штормам и ветрам Крайнего Севера. Его духовная сила и мощное заступничество за Северный флот, стоящий на арктических рубежах Святой Руси. Фигура святого будет провожать моряков, уходящих в походы, и приветствовать возвращающихся с моря. Она будет видна со всех кораблей и судов, следующих в Североморск и Мурманск, и выходящих из Кольского залива в Баренцево море. Фигура Николая Чудотворца на острове Сальный станет важнейшим духовным символом русского Крайнего Севера, утверждая наше военное и духовное доминирование на арктическом стратегическом направлении.
Идея установки такого грандиозного памятника.
Ну, идея, что самое ценное во всем этом проекте, она исходила от самих моряков-североморцев, от моряков-подводников, которые вышли с этой инициативой. И это очень важно, поскольку это явно показывает те перемены, которые происходят в духовном устройстве наших вооруженных сил, и в частности, вот моряков североморцев. Потому что все-таки то наследие, которое сохраняется еще после 20 века от рабоче-крестьянской Красной Армии, а затем и советских вооруженных сил, оно по-прежнему еще сильно. И что касается атеистического настроя и противодействия внутреннего сопротивления, может быть, вот, воцерковлению, оно, к сожалению, все-таки не преодолено. И не может быть, как мы понимаем, быть преодолено, ну, моментально, быстро, по нашему желанию, по одному мовению нашей руки, благословляющей на это. Но, тем не менее, процесс, очевидно, идет. И вот эта внутренняя востребованность наших воинов, она вот проявляется именно вот в этой идее. То есть моряки вообще по своему, так сказать, складу, как говорят, суеверный народ. Это понятно. Но вот эта вот необходимость иметь духовную составляющую при мореплавании, она заложена вообще вот в природе каждого моряка. Это было испокон веку. Вот я в свое время, по-моему, говорил об этом, что, изучая духовность наших поморов, североморцев, то есть исконных мореплавателей этих морей, пришедших на эти берега еще в глубокой древности, я обнаружил удивительную компоненту их духовного устройства, которой нету в духовном устройстве наших предков, ну, средней полосы, мест землепашества. Угу. Это некое морское богоискательство. То есть, как записано было в уставе поморов северных, человеку на море страшно, он пред ним, как пред самим Господом. И поэтому, кто в море не хаживал, тот Богу не маливался. И вот этот вот страх пред морем, естественно, перед этой неумолимой, грандиозной силой, которая, несмотря на мощь современных кораблей, все равно в любой момент может о себе заявить, и все может произойти у человека, находящегося в открытом океане. Оно подвигает человека к размышлениям о чем-то очень важном, о смысле жизни, о готовности, так сказать, может быть, сегодня уже предстать перед Господом. И требуются какие-то вот духовные, ну, как сказать, зацепки, за что человеку зацепиться в этом зыбком состоянии жизни в этом мире, если нету еще, ну, твердой веры. Поэтому душа моряка, она обращается к небесным заступникам. И, конечно, в первом ряду стоит, естественно, Николай Чудотворец всегда. Ну, и, безусловно, апостол Андрей Первозванный, под флагом которого, под крестом которого ходят военные моряки. И более того, мы это неоднократно в беседах с моряками подчеркиваем, вы знаете, что вы каждый раз, входя на корабль, исходя на корабль, с корабля, отдаете честь, по сути дела, Андрею Первозванному. Потому что моряк обязан отдать честь флагу. А на флаге Андреевский крест. То есть непроизвольная молитва. У сухопутных нет этого. Они там нигде там не отдают честь флагу, лишь только на каких-то построениях. А здесь это ежедневный ритуал жизни. Спустился, поднялся, и каждый раз честь флагу. Честь Андрею Первозванному. И вот эта мысль, она, в общем, находит отклик в сердцах моряков, и мы радуемся этому. Ну и самым ярким, конечно, этим воплощением явился этот проект. Проект, который не просто как благое пожелание, а как вполне реальная такая сила, которая способна реализовать его в реальности.
Морская военная тема вам очень близка, владыка. Вы являетесь потомком военных моряков. И будучи потомком военных моряков, можете вы проследить, как менялся образ русского моряка военного с дореволюционного времени по сегодняшний день?
Ну, эта тема такая очень, прямо скажем, это болевая точка, на мой взгляд. Потому что перемена произошла, ну, катастрофическая. Мы на сегодняшний день даже просто не можем себе представить, насколько иными были отношения на флоте и в целом в армии между офицерами и подчиненными. Вот то, что постоянно муссировалось и всячески преподносилось как истина в последней инстанции в идеологических таких агитках большевиков о том, что это вот офицеры, мордобой солдатов. Я не знаю, может быть, были какие-то, ну, уроды и в то время, но я читаю воспоминания того времени о том, насколько было отношение между офицерами к своим подчиненным, как у отца к своим детям. Вот это в дальнейшем было полностью вообще исключено. Вот мы говорим с вами, вот это как положено всегда в этих всех фильмах, там, это их благородие, да, которых надо было всех расстрелять. Их благородие. Вот эта благородность, которая была, ну, обязательной чертой офицера, тем более морского офицера. Морской офицер – это особое такое, можно сказать, сословие. Это, как сказать, белая кость, голубая кровь. Это, ну, некое избранничество. Кстати говоря, об этой теме можно сразу сказать, что это категорически не принималось в рабоче-крестьянской армии, вот это избранничество, и в советской армии. Мы все испытывали всегда давление со стороны, вот, значит, сухопутных. Вот что они там из себя изображают там. У них там, значит, какая-то форма, вот они там, значит, какие-то слова произносят, у них свой язык. Вот. И что они там, собственно, что такое флот там, что он там решает. Это вот и во времена, в общем-то, уважаемого полководца Жукова, и в последующие хрущевские времена это было всегда вот это вот такое пренебрежение к флоту. Но это была общая вообще тенденция. Тенденция какого-то, ну, желания принизить, унизить. И эта тенденция, она вот как раз ярко выражалась в том, чтобы преодолеть любые намеки на прежнее благородство отношений. Это воспринималось как что-то такое, что должно быть в рабочей крестьянской Красной армии. Этого быть у нас не будет, не может. Если, допустим, взять период моего обучения в училище, которое назывался «Кадетский корпус» Петра Великого. То есть это древнейшее. В 701 году Петром организованная навигацкая школа, в дальнейшем ставшая корпусом Петра Великого, где воспитывались гардемарины те самые. Вот. Из него потом быстро переклеили и почему-то присвоили имя кавалериста Фрунзе. Опять же, вот с целью унизить. У нас не было Нахимова, да, у нас не было будто бы Ушаковых, великих полководцев из наших поражений. Нет, имени Фрунзе будут у нас военные моряки, имени кавалериста. Вот это училище имени Фрунзе, которое я кончал. Само по себе училище замечательное. И даже сами стены этого училища, они были насыщены благородством. Эти портреты древних всяких преподавателей, выпускников, картина Айвазовского, там все, ну, все еще несло дух того времени. Его не перекроили, несмотря на все многочисленные плакаты красные, которые там висели. Тем не менее, этот дух гардемаринства оставался. Но вот эта борьба с ним, целенаправленная борьба, ведь это как удивительно, это надо было искоренить благородство. Значит, кончилось тем, что даже требовали не называть нас курсантами, называть матросами. Ну, как так? Это человек, который готовится стать офицером. Ну, он не гардемарин, но он хотя бы курсант. Нет, матросы будете. На училище начался бунт просто. Просто бунт, и политорганы отступили. Оставили имя курсант. Вот были такие проблемы. Да, и когда никого не было рядом, можно было услышать такую крамольную команду, обращаясь к своим соученикам, кто-нибудь отдавал команду: «Господа гардемарины». И все, значит, там срочно подтягивались, вставали и, значит, что-то там какие-то принимали решения на уровне своей роты, взвода там и так далее. Вот. Но не дай бог, если бы услышали эти, значит, руководители наши идеологические. Вот. Это все время подспудно была вот эта тоска об утраченном. Вы понимаете, я вот... Вы говорите про моих родных, да, про мою династию. Я не из благородного рода. Вот. Это благородство, оно приходит со временем, если люди наследуют лучшие черты своего рода и отметают что-то, может быть, недостойное, что допускалось в те сложные времена 20 века, когда, значит, прямо скажем, благородство было не в чести. Я вспоминаю своего прадеда, безусловно. Это он был флотским унтер-офицером. Он не был офицером. Он вышел из крестьян. Но, тем не менее, он достиг большого уважения. Он был, можно сказать, соратником адмирала Макарова. Он исполнял, как некий Кулибин, который исполнял задумки этого великого человека по совершенствованию минного торпедного оружия. И он возглавлял мастерскую, где изготавливались первичные образцы, по которым в дальнейшем флот, отрабатывая, уже принимал на вооружение. И вот мой прадед был этим занимался. Вот как удалось крестьянину добиться таких высот? В дальнейшем он возглавил электрификацию, его бригада была самая известная в Петербурге. То есть вот это вот рост человека, его какие-то проявления лучших качеств, развитие, он первую проводку сделал в Исаакиевском соборе, допустим. Вот за что получил от Святейшего Синода золотые часы с боем, с подписью. Они пропали в блокаду, к сожалению. Вот. В дальнейшем его великий князь Михаил Александрович Романов, брат царя, куда выше, пригласил быть управляющим дворца на Английской набережной. То есть он это все в себе развивал, аккумулировал и в дальнейшем передал нашему роду. Мой отец уже был офицером, капитаном первого ранга, подводником. Вот. Исключительно благородный человек, на мой взгляд. Вот он очень боялся греха, допустим. Хотя в советское время, что такое такое слово «грех» вообще это? Что такое грех? Что за ерунда какая-то? Какой грех? Вот. Как нам декларировал великий вождь Владимир Ильич, нравственно то, что выгодно пролетариату. Это вот конец всей морали и нравственности и легализация греха. Нравственно то, что выгодно. Хотя, по сути дела, мы сейчас это видим, по-моему, в мировой политике. То есть наследники идеи Ильича, я вижу, так сказать, приумножаются. Но если человек хочет быть благородным, он этого не приемлет никогда. Я, когда писал историю связи моего дома с Михаилом Александровичем Романовым,
Икона
великого князя, да, князя. Книга, потому что мы, несмотря на большую опасность, у себя дома хранили любимую молельную икону князя Казанскую. Вот. Он лишь только по величине ее размера значительного не смог взять с собой ссылку в Пермь, куда был сослан, где, собственно, был расстрелян. И поэтому эта икона хранилась у нас. Хранилась и на сегодняшний день она сохранена. Все времена гонения она прибыла в нашей семье. Конечно, если бы они узнали, то все бы кончилось плохо, потому что статья 58.10, царская прислуга, к которой мы относились по своему роду, она бы незамедлительно была применена к нам. Но сейчас эта икона находится в Петербурге, в Серафимовской церкви, на Серафимовском кладбище. И она очень почитаема. К ней народ ходит. Я недавно заглядывал, вижу, горят свечи. Даже цветы стоят у нее. То есть, удивительно. икона нашла отклик в сердцах верующих людей. Все знают, что это икона великого князя. Вот. И когда я писал книгу о нем, то я для себя открыл очень многое. Вот именно из того времени к вопросу о благородстве. Я читаю дневники, письма. Ну, где люди не лгут? В дневнике человек, ну, вот что ему лгать? Он уже не на публику, не для пиара. Он себе пишет это. Письма тоже, откровенные письма. И мне стало понятно, чем отличаемся мы в 20 веке, живущие, или вот в начале 21-го, от тех, кто жил тогда, кто еще существовал в то время, не исчез. Это люди, для которых совершить грех было невозможно. Именно потому, что это грех. Это может быть выгодно с политической точки зрения, это с идеологической, это момент требует, значит, сейчас какая обстановка в стране. Но если это грех, то я этого не сделаю. Вот это было уже непонятно в то время. Это то, чем была непонятна царская семья, чем ближайшее окружение, чем вообще все дети Александра Третьего были непонятны этим. Невозможность греха. Я думаю, что основной признак благородства – это вот невозможность совершить грех. И дальше ждет все остальное. Воспитание, там, хорошие манеры, какое-то вот, ну, чувство наследования того, что тех, кто был до тебя. Они все должны в тебе воплотиться в лучших их качествах. Вот, наверное, так. Но все-таки самое первое – это вот возможность формирования благородства в человеке – это вот вера. Вера, которая отсекает возможность греха, делает недопустимым. Хоть бы это было очень тебе выгодно сейчас и требовал момент.
То есть благородство имеет духовные истоки?
Безусловно. Это мы можем представить, кто-то скажет, вот эти благородные там дамы, кавалеры эпохи там Екатерины. Да простите меня. Они, может быть, там по-французски говорили. И, может быть, там умели танцевать танцы какие-то изысканные. Но это же были безнравственные люди. Это бесконечный блуд, повальные какие-то связи бесконечные. Там эти дворцовые интриги, клевета, убийства. Чем занимались там все? Кто Павла убил, кто Петра там Третьего и так далее. Кто это все? Это все нормально. Какое же это благородство? Там грех сплошной. Там блуд и похоть процветала во главе с императрицей это все. Поэтому это вовсе не благородство. Это так, какой-то внешний антураж. Вот о чем речь. То есть благородство, оно, конечно, зиждется на вере, которая отсекает у человека эту возможность совершать грех.
Почему же тогда благородство искореняется, уничтожается, теряется? Почему была возможна революция? Каковы духовные истоки русской революции? Я знаю, что об этом вы написали книгу.
Ну да, книгой, да, она издана большими тиражами. В общем, книга, я думаю, состоялась. Ее очень любит батюшка Илия, духовник Святейшего Патриарха, и всем рекомендует. Духовные истоки русской революции. Ну, эта тема достаточно объемная, масштабная, и о ней так ее не охватишь всем этим так вот за раз. Но в продолжение того, о чем мы говорили с вами, как так могло случиться? Почему это и случилось потому, что, как говорил Достоевский, что если Бога нет, то все позволено. Поэтому исключить Бога из жизни людей, устранить это препятствие, это была задача номер один. Казалось бы, вот сейчас мы думаем, если бы те же вот там большевики вот со своими этими идеями справедливости, вот этой социальной какой-то защищенности, мы же помним Советский Союз, это же, ну, это удивительный эксперимент, когда выгода там экономическая, какая-то торговая, она была отброшена полностью. То есть я вот просто анализировал, продукты, которые изготавливались, они были все натуральные. Да? Никто не старался, простите слово грубое, впарить тебе под красивой оберткой какой-нибудь бесконечный ГМО, какие-то химикаты и отраву полнейшую. Ну, обертка-то какая? Ты только купи, дайте нам денежки. Обертки были страшные в Советском Союзе, но продукты были натуральные. То есть, вот эта вот маленькая черта того общества. Казалось бы, идеи-то, какие, сколько всяких кружков, клубов, как занимались с детьми, сколько пионерлагерей, то есть, какая целенаправленная воспитательная работа, сколько по спорту занимались. Это целая политика государства. Как бы замечательно это все было. Но зачем же убрали-то веру? Все это можно было, да, это замечательно. Церковь бы поддержала это, конечно. Идея социальной справедливости, защитить обидимого, там, накормить нищего. Это все, все в рамках Христовой идеи, великолепной евангельской идеи. Но ведь, прежде всего, началась борьба с Богом, богоборчество. Потому что в сути своей... Вот эта вот идея, что, ну, как ее потом гениально сформулировал Мао Цзэдун, что пусть будет уничтожена половина человечества, зато вторая половина будет жить при коммунизме. Вот он развивал идеи Маркса Ленина и очень так радикально развил. То есть, если Бога нет, то все позволено. Это тогда можно экспроприировать экспроприируемое, то есть ограбить все, разорить, расстрелять, сослать в лагеря тех, кто недоволен. То есть железной рукой загнать человечество в счастье. Лозунг такой был в первые годы революции. Железной рукой загоним человечество в счастье. Поэтому идея богоборчества, она не может... ужиться с идеей справедливости. То есть, это всегда будет несправедливо, потому что это все делается через грех. И поэтому утрата подлинного духовного основания, замена суррогатами, оно неизбежно приводит к катастрофе. Вот, казалось бы, мы вот сейчас в нашей епархии, в Духовно-просветительском центре развернули выставку «Российская империя перед революцией. Цифры и факты». Никаких лозунгов, никаких идеологических клише. Вот чисто по всем направлениям. Там образование, экономический рост, там электрификация, спорт, воздухоплавание, армия, там денежная реформа, международная политика. Вот все направления жизни государства – это нам помогли очень друзья из Екатеринбурга, замечательные историки, исследователи. Только лишь то, что идет из официальных статистических справочников 2014-2013 года, из аналитических статей газет, журналов, что же представляла собой Российская империя перед революцией. И мы понимаем, что это какой кошмар, что сотворили. Это богатейшая, просто неисчерпаемая страна мира. С таким потенциалом, с таким ростом, там столько, настолько сотен процентов за короткий период рост идет по всем направлениям. То есть, это Россия вырывалась вообще в мировые лидеры безоговорочно. И все это понимали, в том числе и наши и нынешние друзья на Западе. Как они сейчас это понимают? Что их так вдруг начало, простите слово, колбасить от нас? Ну, потому что не понимает, что опять Россия встала, она опять поднимается, и опять, значит, с ней надо будет считаться. Их это не устраивает. Их это не устраивало и перед революцией. Отсюда эта война, отсюда все проплаченные там партии, которые все вбросы средств на борьбу с режимом и так далее. То есть, значит, причина произошедшего вовсе не экономическое, как нам всегда говорили в школах. Не знаю, застали ли вы это. Я это все прошел, все эти уроки истории о том, что нищие, лапотные, бесправные, люди голодали, бедные крестьяне там ели концы с концами. Ложь, просто вот откровенная и наглая ложь. То есть так надо было оправдать ту страшную катастрофу, которую совершили революционеры. Причем я скажу, что это же революцию совершили не большевики. Революцию совершила интеллигенция. Интеллигенция. Я об этой своей книге пишу. Интеллигенция совершила. Большевики просто отняли плоды этой революции. Вот. Очень ловко захватили, перехватили. И, собственно, белое движение, вы думаете, что оно там собиралось восстановить монархию? Да ни в коем случае не было вообще монархистов. Белое движение – это был справедливый гнев тех, кто подготовил революцию, совершил ее, и вдруг какие-то хамы отняли плоды. Разогнали Думу, выгнали всех там, значит, министров, и теперь сами правят. Вот что такое белое движение. Так что никаких тут иллюзий насчет того, что они там были там такие справедливые за, ну, вот, за то, чтобы остановить прежнюю империю. Да ничуть не бывало. Делить власть и плоды революции. Вот красные и белые. Именно поэтому белые проиграли. У них не было никакой идеи, собственно. Это просто наказать хама. Повешать на фонарных столбах. Ну, это народ не принял. И, в общем, они проиграли. Так что... Что касается этой проблемы, мы стоим перед той же проблемой. Императорская Россия рухнула потому, что исчезла духовная опора. Церковь со времен Петра превратилась в орган ведомства церковного исповедания православного. Патриарха нету, лидера нету. Утратился смысл жизни. И смысл жизни подменили другими идеями. Марксизма, ленинизма и прочих либеральных направлений. Что произошло с Советским Союзом? Дискредитировала себя эта идея, такая, этот миф о светлом будущем. Уже всем это стало понятно, и всем это надоело. Обещание, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Все эти поколения менялись, коммунизма нету. Кругом коррупция, торговая мафия, все это так вот, колбаса по талонам. Рухнул Советский Союз, величайшая империя. По той же причине духовная исчезла основа. Та дискредитирована, та уже больше не грела. Другой не было. Рухнуло. Вот просто как карточный домик. Сейчас вновь мы на подъеме. Сейчас вновь Россия встает. Вот ВВП, экономика, финансы, потоки газа, нефти льются обильно, все хорошо, вооружение. Мы там всем покажем кое-что, как Хрущев говорил. А не случится ли то же самое? Ведь русский народ, он на финансах не любит летать, ему это неинтересно. Он, может быть, опять до основания, а затем все это порушит. Где она, национальная идея сейчас? Как ее сформулировать? Пока так все мнутся да кряхтят. Вот. Церковь имеет эту идею. Она вечная идея. Это та идея, которую избрал еще князь Владимир. И которой служили все наши предки в течение тысячи лет. Сейчас, ну, да, вот надо что-то такое, да. Ну, отношение к церкви хорошее. Но сформулировать ясно, для чего мы живем. Россия должна стать светом миру. Свет миру. Мессианство ясно заложено в ее... Да просто в ее страданиях это заложено. Она выстрадала себе 20 век. Это что это? 28 миллионов на войне. Это просто так? Ради чего это жертва? Ну, наверное, ради чего-то очень великого в будущем, которое должна Россия свой потенциал раскрыть. Пока еще неопределенно. Но будем надеяться, что время есть. Надеемся, что народ сейчас не поддастся опять лукавым делателям, которые уведут его опять от своей подлинной, духовной, национальной идеи Святой Руси.
Как восстановить духовные основы благородства в своей повседневной жизни? С чего начинается благородство? С каких простых, понятных вещей?
Вот с чего начинается? Вот вы... Ну вот, простые вещи. Мы каждый день с этим сталкиваемся. Насколько трудно быть благородным. Насколько проще быть вот таким хамовитым и, значит, нагленьким таким. Ну вот... Вот где-то говорили, что такое воспитание. Я, может, воспитание или даже это благородство, наверное. Вот, состоит в том, не, чтобы не пролить соус на скатерть, да, а чтобы не заметить, когда это сделал другой. Вот какое-то вот это очень тонкое понимание. То и вот едешь на машине, вот, кто-то просит уступить. Вот, значит, нет. Вот, значит, я тебя оттесню, и ты не встанешь здесь. Вот ты стой там на обочине, не пущу тебя в этот ряд. А кто-то пускает, значит, уже что-то появляется. Но в каком благородстве может идти речь, когда русские мужики, этого не было вообще, это жуть какая-то, могут из машины выйти и на глазах у всех мочиться на обочине, стоять открыто. Этого не было еще недавно. Но это же процветающее просто хамство такое, откровенное. Не стесняясь, едут дети, женщины. Он стоит себе там, это размахивает. И считает, что это нормально. Или какие-то прогулки по городу в майке, значит, там. Или вообще с голым торсом идет себе. Он считает, что он так может, в шлепанцах. Он... Я невольно вспоминаю 50-е, 60-е годы в курорте Зеленогорска. Как там? Там бы милиционер тут же дунул свисток, и его бы отвели в отделение. Сейчас никто даже не сомневается, что так можно идти в какой-то потной майке под какого-то грязного латиноамериканского мачо. Он, значит, там это вот ходит, под мышками сверкает. То есть нету системы вообще даже какого-то минимального воспитания культуры. Поэтому, когда говорить о благородстве, у меня надежда только на одно. Что если человек придет к вере, тогда у него это просто Духом Божиим. Своим, то есть Господь сам его воспитает, и он не сможет это делать. Ему это будет претить. Он почувствует дискомфорт. Допустим, вот мы сейчас... Служба. Ну, священники все одеты как положено. Облачения сияют красиво. Смотрю, ну, вроде бы женщины одеваются. Длинные юбки, платки тоже так более-менее. А мужчины могут прийти в чем угодно. Вот, допустим, его, если пригласит к себе на трапезу там губернатор, ну, он, конечно, значит, там это, он пойдет купит себе пиджак, он как же так губернатору. А Господу на трапезу, на причастие, он придет там в футболке, там, в каких-то джинсах, там, а то и в трениках, прости Господи. То есть, что это? Даже в храме этого еще не чувствует человек, вот этого вот диссонанса. Он не чувствует. Это все наследие вот этого рабоче-крестьянского, понимаете? Вот это... дискредитировать, что мы не такие, как их благородие, мы вот из рабочих вышли, вот мозолистой рукой там, значит, загоним человечество в счастье. И мы едим, вот хлеб кусаем вот так вот, а хлеб никогда не кусали. Об этом вообще все забыли, что хлеб кусать нельзя. Хлеб – это святое. Хлеб только преломляли. В крайнем случае нарезали, но только у груди, у живота. Вот так вот. Если нарезать. А так и вообще вот так вот раздать надо. Кто-нибудь об этом думает? Да не, ну, значит, вот и все. То есть нету вот системы, никто этим не занимается. И порой даже кажется, что не навсегда ли мы это утратили. Вот это вот этот камертон, который человека делает человеком. Не знаю, дойдут ли руки до этого, но хотя бы нам надо заниматься этим хотя бы в храме. Среди своих прихожан, и это уже будет немного. Если будет та самая соль, которая потом, может быть, осолит общество. Да.
еще очень важный вопрос. Это повседневная человеческая речь. Я знаю, что есть замечательная книга еще одна у вас. Называется «Правда о русской мате». Почему возникла потребность в такой книге?
Ну, честно говоря, эта потребность во мне жила всегда. Даже когда я служил на флоте. Что может быть, звучит дико. Потому что флот на сегодняшний день – это просто вот сосредоточение матерной атмосферы. Вот пускай не обижаются на меня командующие там, или офицеры. Они это знают не понаслышке. Вот у нас сейчас священники, как вы знаете, введены официально на штате Министерства обороны. Причем должности солидные. Помощник командира соединения. Не просто какой-то батюшка там, седьмая вода на киселе. Помощник командира соединения кораблей. То есть это дивизии, бригады. Это серьезные силы ударные. И вот он там с ними работает. Но одно дело, когда он приходит, там все, значит, рот прикроют, значит, и, значит, там срочно подбирают другие слова, так заикаясь. Вот. Батюшка ушел, все, слава тебе, Господи, можно нормально разговаривать, значит. А когда батюшка пошел с ними на 4 месяца в Сирию, вот с ударной группы корабельной, авиационной, это что? Это он 4 месяца находится там на корабле вот с ними. Вот отец Сергий Протоиерей, который совершил этот подвиг, вот он совершил подвиг больше всех. Больше всех летчиков, всех, кто там бомбил, кто там стрелял, ракеты пускал. Вот он совершил подвиг. Он жил в этой атмосфере. И по возможности с ней боролся. Когда он вернулся через 4 месяца, от него осталась половина. Настолько он был изнеможден. И мы для себя усвоили, что, в принципе, одного священника так отправлять нельзя. Ему нужен хотя бы хоть кто-то в пару, чтобы он мог с кем-то нормально пообщаться, поговорить и восстановиться. Потому что эта убивающая атмосфера мата, она просто человека вот делает другим, естественно. Ведь мат – это антимолитва. То есть это противоположная молитве. То есть это противоположность святости любой. Это вот рубеж, который не дает войти в душу человеку любой святыни. Это вот так вот отгораживает, и все. Вот у меня во мне чернота, которая изливается этой грязью из меня. И туда в меня ничто больше не войдет, потому что я наполнен этим. Я это не очистил. И вот наш священник бедный, значит, он говорит, что к концу уже, через некоторое время, мне хотелось вот так схватить что-нибудь такое, какую-нибудь эту предмет тяжелый, и пойти просто всех дубасить, потому что мне не хватало больше сил с этим бороться, и это слушать, эту всю грязь. Вот какая проблема унаследована нами от 20 века. Те отношения, которые существовали в армии на флоте, они были искоренены и вот сдобрены, искреплены матом. Красный командир, это вот хорошо в этом, «Утомленный солнцем». Помните, Михалков там играл этого какого, комбрига или комдива, там Котова. Да. И чтобы его узнали, он должен был там чуть, ну там, естественно, он не матерился, но понятно, что, по сути дела, он матерился. Он должен был оскалить зубы, одеть эту фуражку, схватить кого-то за глотку, потрясти. Ну что, узнаешь теперь? Вот теперь он узнал красного командира. Не по благородству его и по тому ощущению, которое вызывает он уважение вообще своим внешним видом и своим духовным настроем, вызывает уважение у подчиненных. А то, что он горлохват, что он может так обматерить, что ты там просто в землю войдешь, вот он тебе все это объяснит, а то и по морде даст. И вот тогда это красный командир. Вот это вот новое совершенно формирование образа армии и флота, оно, увы, но все еще продолжает жить. И это колоссальная работа, которая еще только предстоит нам проделать.
Большое спасибо, Владыка, за беседу. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще несколько слов в качестве итога нашей передачи о благородстве, о нашей сегодняшней теме.
У меня вся надежда, как у человека, прошедшего и неблагородный период жизни 20 века. Я 26 лет отслужил на кораблях. И не просто отслужил, откомандовал, как командир. И как пришедшего к вере, открывшего другой смысл жизни и другой период моей жизни. Главный, надеюсь, период моей жизни. Хотя и тот тоже был не напрасным, я так понимаю. Служение Родине – вещь благородная. Но я понимаю, что возможность изменить – это только в силах у Господа. Вот сделать эту перемену, изменить жизнь в нашей стране. И исправить вот это все тяжелейшее наследие. Исцелить душу русского человека, глубоко поврежденную этим страшнейшим экспериментом, который был проведен над нашей матушкой Родиной. Господь, если дарует нам время, дарует силы, и все больше людей будет приходить к вере, в храмы, исцелится это все, изменится, и в людях восстановится благородство. Самый главный признак благородства – невозможность совершить грех.
Благодарю вас, Владыка.
Спасибо.
И я напоминаю вам, что у нас в гостях был епископ Североморский и Умский Митрофан. Всего вам доброго и до новых встреч!